Ветер в окно. Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня мы снова в Юсуповском дворце и вместе с научным сотрудником Натальей Зайцевой проходим по его парадным залам и вспоминаем события столетней давности, когда богатейшие коллекции дворца передавались государству. Когда происходило изъятие этих предметов, когда они передавались в Государственный музейный фонд, просто брали старые книги юсуповские, вот эти описи, которые у них были, и дальше попредметно ставили там галочки какие-то, да. И только на основании вот этих описей мы знаем количество. Оно было огромное. Были просто забавные эпизоды, когда делали эти описи, а описи было необходимо сделать, чтобы все учесть. Это естественно, да. Еще не понимали, что будет с дворцом, еще не знали. Из Эрмитажа привлекаются сотрудники, эрмитажники, чтобы сделать эти описи. И вот когда делали эти описи, то периодически находили какой-то шкафчик, находили, который был полон предметами, неучтенными. Что значит неучтенными? То, что можно сегодня взять и забрать. А вещи, предметы многие сразу начинают использовать. Вот опять-таки голод, холод, нет одежды, и поэтому гардероб юсуповский, он сразу начинает, идет просто, что называется, очень популярен был, его сразу изымают, и изымают его Ерыкайлов, который возглавляет вот эту комиссию, ЛОК, и вот Ерыкайлов передает эти вещи женам, там, например, манто Зинаиды Николаевны Юсуповой или там ротонду Ирины Александровны Юсуповой Норковую. Он передает женам Луначарского, Зиновьева, вещи, там, обычные брюки, это тоже все используется, отдается людям, которым это было необходимо. Приходят люди с записочками, просто писали в комиссариате записочку, выдать такому-то и такому-то такие-то вещи. И по этой записочке могли изымать, брать какие-то вещи вот из того, что здесь было. Они были бытовыми, их как бы не ценили. И понимая уникальность залов парадных, понимая уникальность коллекции, вот к остальным предметам относились просто как по-хозяйски. Да? Вот нужно забрать, забрали. Первый этаж покоя Феликса Юсупова вообще оформляется в начале XX века. Вот начинается оформление после женитьбы Феликса в 14 году на Ирине Александровне. И дальше семья не живет в них, не успевает. И вот эта часть вообще считалась современной, писали современные, но это просто то, что совсем не ценилось, то, что забирается оттуда, все сразу изымается. Да? И поэтому, конечно, вот тут такое деление шло с самого начала.
То есть вот я просто буду делать какие-то отсылки к фильмам. Да. Такой был сериал о Матильде Шестинской, «Звезда Ампьер», или как-то так назывался, достаточно, уровень не обсуждается, но там была сцена, где Матильда Шестинская входит к себе в дом и встречает Ларису Рейснер в своей шубе. То есть это легко могло быть.
Это легко могло произойти. И когда Феликс Юсупов оказался, это уже как бы следующий этап, оказался на одном из аукционов в Германии, где он увидел выставленные вещи своего дворца, он взял эти две вазы фарфоровые вот так в руки и пошел к выходу. К нему кинулся охранник, и он говорит, что я сейчас брошу эти вазы, разобью их, если вы меня не оставите в покое. Он вынес с гордостью свои собственные вазы. Вот, да, чье это? Это национализировано или это ограблено? Да, это очень спорный вопрос, это вопрос собственности. Вот. И вот эти предметы, они потихонечку начинают растекаться. Тем более, что люди, которые прислугу в 19 году из дворца убирают, оставляют только штат, обслуживающий дворец. То есть, каких-то техников там, например. Потому что они боялись дальнейшего расхищения этих вещей. И убирают отсюда вот этот германский революционный совет в 19 году. И далее, только после этого начинают искать коллекцию. То есть они понимали, что коллекция убрана, спрятана, что нужно всех посторонних как бы из дворца убрать, чтобы начинать эту коллекцию не только найти, но и начинать ее описывать. выбрасывать, иначе это грозило тем, что может быть все разворовано, потому что уже на аукционе, вот здесь на Мойке был аукционный дом, уже появились тарелки из Юсуповского собрания, из Архангельского, значит, с видами. Вот, и уже начинает задавать вопрос, откуда эти вещи вышли на аукционный, да, вот в аукционный дом, как они попали, кто их воровал.
То есть и там, где был ломбард, да?
Да-да-да, там был аукционный дом на набережной Мойке, вот там уже появляться начали по городу, уже поползли вот эти как бы слухи, поэтому привлекают эрмитажных сотрудников сюда. Но директор Эрмитажа, тоже была его фамилия Петровский в то время, я так понимаю, что это не родственник был, и комиссар, это был Пунин, вот они пытаются отстаивать, как бы так скажем, им, как людям, близким к культуре, людям, которые понимали ценность всего этого, которые не понимали до конца, что происходит, им претило, конечно, вот когда нет хозяев, да, вот только что это была чья-то собственность, вот заниматься описью этой собственности. И поэтому они, эрмитажные сотрудники, начинают саботировать этот процесс. То есть они пытаются выступать на стороне Юсуповых, они саботируют процесс, на что вот тот самый Ярыкайлов, который возглавляет эту комиссию, он с гневом пишет им письма от саботажа эрмитажа. Те отвечают ему, что люди работают здесь холодно во дворце, люди работают не в основное время, что это сотрудники Эрмитажа, они не обязаны здесь работать. И, в общем, такая переписка на грани угроз каких-то, да, вот на грани шантажа в сторону Эрмитажа, она довольно длительная, и она показывает о том, как это было не просто людям в себе сломать отношение к собственности. И тем не менее их заставляют это делать, и вещи, которые поступают в Государственный музейный фонд из Юсуповского дворца, как я уже говорила, по описям, вначале их помечают. Вот вещи приходят в музей и дают буковку, например, Ю, Юсуповы, да, и понятно, что она из коллекции Юсуповых, но в какой-то момент они понимают, что они делают. Это ведь можно потом найти и понять, что это вещь юсуповская, да, и они перестают делать эту как бы аббревиатуру, да, эту букву использовать, и просто ставят номер, дают вещи номер. И все, вещь растворяется, потому что мы знаем шедевры коллекции, их, конечно, мы знаем их судьбу, да, мы понимаем, где они находятся. А вот просто какое-то серебро, фарфоровые сервизы, если там нет какой-то монограммы, если там нет чего-то, что сделано под заказ, то, конечно, вообще судьба этого неизвестна. И абсолютно отдельная судьба – это Юсуповская церковь домовая, потому что она была тоже полна подарков, икон на крещение, там иконы мирные на рождение детей, подарки какие-то, свадебные иконы. И вот все это, все, что было в Юсуповской церкви, оно долго сохранялось. Все церкви города были обобраны сразу, потому что был такой помощь голодающим, общество организовано. И вот отбирали эти церкви для того, чтобы отделить оклад от иконы. И это серебро, и золото, и драгоценные камни, конечно, шли сразу как лом. Вот. Ну, а Юсуповскому дворцу повезло, потому что здесь эту церковь закрыли и забыли о ней. И открыли ее только в 26-м году. Вспомнили, что там наверху есть домовая церковь. То есть до 26-го года она была просто нетронутая. Вот так повезло, но тем не менее судьба ее была та же самая, что с остальными церквями. И вот когда эти иконы поступили в фонд Русского музея, мне сотрудники Русского музея рассказывали, мы пытались найти какие-то юсуповские иконы, и есть несколько икон, которые вот можно датировать, они подписные, поэтому мы знаем, что они юсуповские, а остальные мы даже не знаем, чьи они. Да, ведь сюжет, ну, мало ли, этот сюжет, там, Вознесение, да, ну, сколько икон вообще с этим сюжетом, как доказать, что она юсуповская? И вот сотрудники рассказывали, что те иконы, которые уцелели, совершенно случайно, что вот просто лежала такая груда икон, и тут из сотрудников, проходя, увидел редкий сюжет, поднял ее специалистов и сохранил только потому эту икону юсуповскую, что сюжет довольно редкий. А все остальные, какова их судьба, сожгли, куда-то отправили, это было, конечно, не нужно. Но это отдельная тема, это церковная тема. А предметы, которые коллекция, вот ее начали искать в 2019 году, и в 2019 году начинают поиски тайников, так называемых. Коллекцию находят довольно быстро. Ну, в общем-то, обыскать хорошо дворец не представляло труда. И все это извлекается.
Так все-таки где нашли? Вот действительно между...
Мы предполагаем, ведь люди, которые были при обыске, они не оставили таких вот точных. Вы понимаете, они тоже плохо знали дворец, они плохо это помнили. Вот у нас один из сотрудников, она нашла, Наталья Ивановна Панкрашкина, она предполагает, что вот эта комната была между двумя зданиями. На Мойке 92-94. Да.
Так она есть сейчас, эта комната?
Вот, а там есть такой коридорчик, который был, потому что соседнее здание было разрушено во время войны. Вот коридорчик, как бы, вот она предполагает, что там, скорее всего, был тайник этот. А вообще начинают разбирать великолепные изразцовые печи.
искали клады. То есть клады, вот кладоискательство было постоянно в эти годы. Предполагали, что где-то что-то спрятано, значит, вот как, вспоминая фильмы, в каком-то гарнитуре, да, лежит это золото. Вот. И, ну, помимо этого, ведь самое главное — это не золото, не серебро, это вот эти шедевры, которые были в коллекции. Рубенс, Рембрандт, Ван Дейк, Веласкес, Тьеполо. Ну, это замечательные художники, великолепное собрание. Александр Николаевич Бенуат писал, что французская школа живописи уступает только Лувру или Эрмитажу. То есть, да, не было аналогов в частных собраниях. Это великолепное собрание князей Юсуповых. И эти вот, конечно, полотна, картины, произведения искусства, да, их невозможно было никуда вывести. Конечно, это было во дворце.
А вот два полотна Рембрандта, которые забрал сам Феликс Юсупов, он потом как-то смог воспользоваться ими там для жизни или оставить в семье?
Там была такая очень странная и какая-то неясная история. Он берет деньги, давая в залог эти две работы Рембрандта, и когда он этому человеку пытается вернуть деньги, тот отказался от этих денег, и фактически за, ну, там разные суммы называются, за небольшую сумму денег кто-то получил две эти работы Рембрандта. Они, кстати, были сейчас на выставке, вот эта знаменитая выставка, которая была Рембрандту посвященная в Амстердаме, юбилейная выставка, вот, вот они там были, эти работы. Дама с веером и молодой человек в шляпе, вот эти две работы, они у нас висят, их копии внизу, все, что нам удалось сделать, это копии. Вот. А два замечательных Рембрандта, таких прям вот полноценных. Вот он фактически, Феликс, так вот потерял это все. Он был непрактичным человеком, потому что, оказавшись там, русская аристократия пытается выживать, да, но вот особой практики к выживанию у них не было. Люди, которые привыкли жить на широкую ногу, и, в общем-то, семье удалось что-то вывести, какие-то, ну, все ведь относительно. Вот наш разговор много, мало, это все очень относительно. По сравнению с тем, что здесь это мало, да, по сравнению с тем, что как живут люди вообще в эмиграции, жили в нищете, это было много, у Юсуповых что-то было. И Феликс отличался таким широким нравом, он помогал всем. Все, кто обращался к нему за помощью, он сам бедствовал. Он бедствовал постоянно, регулярно, в конце жизни просто пишет письмо французскому правительству с просьбой помочь ему, потому что у него не было средств к существованию. Вот. Но, тем не менее, он помогает всем, кто обращался к нему. Устраиваются балы в помощь русским мигрантам. И вот все, кто знал его близко, говорят, что это был один из самых великодушных людей, который привык вот тогда жить и быть в центре внимания, любви, и продолжает так жить в Европе. Он не меняется, эмиграция его не меняет. Ну и, конечно, у людей вот у этих, у них была огромная вера, вера в Бога, и которая помогала им жить, иначе можно было сойти с ума, да, и понимание того, что это послано испытание им в жизни, и что они счастливы, потому что они остались живыми, ведь здесь гибли, расстреливали люди, и вот, вот это вот ощущение какой-то, знаете, смиренности, смирения какого-то, вот им было присуще. Ну, это тоже отдельная хорошая тема, большая, это миграция, история Юсуповых и миграция, но стоит того, чтобы о ней поговорить подробно.
В следующий вторник мы продолжим наши встречи в Юсуповском дворце на Мойке вместе с научным сотрудником музея Натальей Зайцевой. А на сегодня все. Вела программу журналист Тамара Захарова. До встречи.
Городской наблюдатель.
Гостиная. В петербургском эфире «Радио России» музыкальная гостиная. В студии Екатерина Валимирская. Друзья, сегодня у нас в гостях замечательный музыкант, знаменитый, выдающийся скрипач и дирижер, народный артист России Максим Федотов. Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Екатерина. Очень рад возможности побеседовать.
Взаимно. Вот, с одной стороны, не очень я люблю общаться по скайпу, но, с другой стороны, вот всегда дилемма, если человек живет не в Петербурге, очень сложно как-то вот в период его приезда ловить его. Если гастроли, репетиции не совпадают со свободным временем, когда хочется его пригласить в эфир, ну и все надежды рушатся. А тут вот... Как ни странно, ковид пришел на помощь, и мы с вами теперь вот можем побеседовать. Вы в Москве, я в Петербурге. Здорово.
Ну, здорово. Хотя, как бы, знаете, как перефразирует Вена, чем дольше живешь в Москве, тем больше любишь Петербург. Но, в принципе, конечно же, скоро, я надеюсь, увидеть мой любимый город вновь. Что могу сказать? Конечно, скайп — это значительно лучше, чем ничего, потому что жизнь нас все больше и больше приучает к такому интернет-общению, но и это уже радость. И вот, Екатерина, у нас с вами уже бывали такие интереснейшие беседы по скайпу и без скайпа, поэтому очень рад нашей новой встрече.
Ну да, общение по скайпу – это лучше, чем полное отсутствие, а концерты в онлайн-формате – это тоже лучше, чем мир бы вообще остался молчащим и без звуков музыки. Кстати, как дела вот после того, как первая волна ковида прокатилась и возник такой небольшой позитивный люфт, удалось где-то выступить, подирижировать, поиграть на скрипке?
В нашей профессии разгон времени должен быть достаточно большой, чтобы что-то планировать, да? И поэтому мы вот в этот, так сказать, короткий период передышки довольствовались тем, что осталось неотмененным, так сказать. Потому что о новых планах сейчас поговорить пока еще рановато. Это продиктовано, мы понимаем, очень многими обстоятельствами. Вот. Планы можно строить, я так понимаю, уже где-нибудь, дай бог, со следующего сезона. А сейчас довольствуются, опять-таки я говорю, тем, что по тем или иным причинам не успели отменить или перенести куда-то на неизвестное время в разных странах. Ну и, конечно же, все-таки среди этих концертов, которые оставались, вот у нас с моей Галей, Галиной Петровой, состоялся концерт первый вообще после длительной паузы где-то в 20-х числах октября в Московской консерватории. Состоялись онлайн мастер-классы такие открытые, сольные мои с Санкт-Петербургским домом музыки. Их было два. Состоялись мастер-классы очные, не онлайн, в Питерском доме музыки, опять же, в сентябре. Потом вот буквально в октябре тоже был концерт мой дирижерский, опять-таки по линии Дома музыки, в Северокавказской филармонии с замечательными солистами. Там я дирижировал. Кстати говоря, уже вот 10-й сезон пошел нашей дружбы с этим коллективом. И, в общем, всегда заново новые встречи, так сказать, приносят встречи и с новыми исполнителями, молодыми, замечательными, и с замечательными местами. Вот буквально позавчера состоялся концерт с Ярославским губернаторским симфоническим и губернским симфоническим оркестром. Вот, это была наша первая встреча, но, надеюсь, не последняя. Вот, очень приятно было. Сам факт по себе. Конечно же, поиграть на скрипке еще удалось и посчастливилось. 1-2 ноября было два концерта подряд с оркестром Московской филармонии и выдающимся и замечательным Юрием Ивановичем Симоновым.
Здорово. Что играли?
Концерт Брамса скрипичный.
Прекрасно.
Они еще потом играли замечательные славянские танцы Дворжика. Вот. А первое отделение – это был концерт Брамса со мной. И хочу сказать, что впервые я выступал в филармонии 2. 1 ноября был концерт филармонии 2. Это зал имени Рахманинова на юго-западе Москвы. Ну, кто не знает, да? Это зал, которому несколько лет. на территории так называемой бывшей Олимпийской деревни. Вот, замечательно, мне очень понравилось. Я там играл впервые. Замечательная акустика, такого европейского плана, современный зал.
Большой?
Да, достаточно большой. Я не знаю, сколько мест, но это, вот, сказать, в принципе, достаточно большой зал. Но что главное, что он очень хорошо оснащен. И оттуда, как и из зала Чайковского, Московская филармония может и ведет прямые трансляции концертов на своем сайте в интернете. Вот это тоже как бы важное такое ноу-хау. Ну, а на следующий день, 2 ноября, та же программа у нас была с Юрием Ивановичем в Большом зале консерватории. Ну, это все традиционно. Мы все это знаем, что такое Большой зал консерватории. Хотя, как тот же Юрий Иванович Симонов, выйдя уже на сцене, вот мы вышли с ним играть, начинать концерт, он посмотрел в зал и сказал: «Как приятно видеть полный полузал». Ну, надо понимать, что ровно 50% и продажа прекращалась, да? Поэтому вот ровно 50% зала и сидело.
Теперь уже 25%, насколько я знаю, в столице.
Ну, да. Да, вот я позавчера, например, когда был в Ярославле, тоже не я, а вся администрация филармонии там столкнулась с тем, что именно в тот день вышел этот указ. И непонятно, как жить дальше. И как быть с теми, кто уже купил билеты. Ну, в общем, там все как бы пока прошло 50 на 50. И пока те музыканты оркестра, кому за 65, они все-таки продолжали играть Рахманинова и так далее. Вот. Ну, видимо, сказать, сейчас отправились на некоторые каникулы.
А, кстати, вопрос вообще вот по московским требованиям: музыканты, артисты 65+, они могут принимать участие в концертах или же на этот табу?
Екатерина, на этот вопрос до конца никто не может ответить.
Очень сложно. Вот Юрий Иванович, он достаточно уже солидного возраста человек. Ему больше 65, маэстро Симонов.
Юрию Ивановичу, дай бог, значит, 4 марта наступающего года мы будем праздновать 80 лет.
Ну да, ладно, уж откроем секрет. Он не дама, надеюсь, он на нас не обидится.
Да, не, ну он сам с удовольствием ждет этого события. Но главное другое. У нас получается, что целый ряд наших выдающихся, действительно выдающихся дирижеров и художественных руководителей оркестров, мы их не будем даже сейчас перечислять. Кто далеко за 80, кто далеко за 70.
В возрасте сеньоров.
Поэтому тут очень сложно вообще, как из этой ситуации будут выбираться те, кто это придумал, тем более что зачастую и им самим уже за 65. Но они продолжают почему-то работать и руководить им процессом. Поэтому тут сложно сказать, как это будет на самом деле. Вот. Все в ожидании. Я уже не говорю про наши замечательные исторические консерватории, как я понимаю, и петербургскую, и московскую.
Ну, там возраст такой вот заслуженной профессуры действительно достаточно солидный, но это вполне логично. Чем старше человек, тем больше заслуг перед отечеством и перед музыкой.
Вот в том-то все и дело. И в Московской консерватории почти все заведующие кафедрами, они в возрасте, в общем, как минимум за 70, а кто-то и за 80. А вот, например, кафедра, на которой я служу, так сказать, в консерватории, это кафедра Эдуарда Давидовича Грача, историческая личность, вообще все, что там говорить. Мы сейчас в настоящие дни празднуем его 90-летие, и он в полном порядке, он рвется на работу, но, конечно же, сидит дома, и онлайн, так сказать, руководит процессом. То есть это ситуация, из которой пока выхода не видно.
А, кстати, скажите, Максим, в консерватории Московской занятия проходят пока в очном формате, если вот педагогу до 65 лет, и вообще только индивидуальные занятия разрешены, вот ансамбли в мини-группах до 5 человек тоже отменены?
Да, групповые занятия уже некоторое время назад официально отменены. То есть они не отменены, они переведены в онлайн-режим. А индивидуальные занятия, так скажем, они пока разрешены, но рекомендовано...
Сидеть дома.
Кто в определенном возрасте, или же даже всем, кто молод, полон сил, но боится за свое здоровье, рекомендую ему ходить в онлайн. Вот так. То есть пока дело индивидуального решения, но все равно хорошего мало. Вот я то недалеко, как сегодня, был опять в консерватории, всем этим творческим делам, и звуков в консерватории с каждым моим появлением...
Все меньше и меньше.
Да, все меньше и меньше. Там почему-то идет нескончаемый ремонт с 70-х годов, но именно музыки там почти уже не звучит. Хотя афиши висят.
Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях народный артист России Максим Федотов, замечательный московский скрипач и дирижер. И, Максим, скажите, вот вы до этого нам поведали о том, что посчастливилось и поиграть, и подирижировать. Как обстоит дело с посещением концертов? Потому что, ну вот, например, в Петербурге иногда, увы, залы бывают полупустые. Люди действительно напуганы, не только те, которым 65+, но, в общем-то, и люди среднего возраста, и достаточно молодые тоже.
Ну, я это абсолютно понимаю и разделяю всю эту тревогу, поскольку, к сожалению, к огромному сожалению, все больше и больше приходит и тяжелых, и даже абсолютно горьких известий о судьбе все более и более близких людей и друзей. Поэтому становится, конечно, все так говоря. Поэтому я прекрасно понимаю настроение наших дорогих слушателей. Кто хочет беречься, конечно, нужно беречься. И, может быть, ограничиться Ютьюбом и так далее. Но, конечно же, живые концерты никто не хочет и терять, и живые концерты не может заменить ничто, даже телевидение, даже Ютьюб, там, так сказать, и так далее. Поэтому, конечно, мы счастливы возможности поиграть вживую и счастливы тем нашим слушателям, которые, несмотря ни на что, отваживаются, и тяга, так сказать, к живому общению с музыкой пересиливает все
страх ковида.
Ну, так скажем, да. Поэтому, конечно же, вот у нас с Галей запланирован концерт в Петербургской филармонии, в нашем любимейшем, так сказать, зале Глинскинском, малом зале филармонии на Невском. Вот это концерты, которые можно назвать традиционными, поскольку мы практически каждый год, редкий год, мы там не играем в такие вечера. И мы, конечно, были бы счастливы увидеть там наших слушателей. Я так понимаю, что все равно будут какие-то сложности с тем, кто уже билеты приобрел, но они выходят за рамки 25%. Но тут уже я
у нас 50% пока в Петербурге. Но неизвестно, что будет к 21 ноября. Это тоже сказать сложно, потому что картина мира меняется весьма динамично. То есть утром непонятно, что будет днем, а днем непонятно, что будет к вечеру.
Да. Мы все в этом режиме живем уже вот сколько месяцев, а главное...
Но привыкнуть к нему все равно нельзя.
Привыкнуть к этому нельзя, хотя непонятно, сколько еще месяцев или лет придется в этом жить. На этот раз мы с Галиной предложили такую программу традиционного скрипично-фортепианного репертуара, потому что мы зачастую ставили в программы какие-то наши там новые транскрипции и так далее, и так далее. Сейчас прозвучат сонаты Тартини, Бетховена, 7-я соната Грига, 3-я доминорная, румынские танцы Бартека, Шостаковича и так далее. То есть такая программа абсолютно такая вот...
Универсальная,
но традиционный репертуар для скрипачей и дуэтов скрипично-фортепианных. Вот так вот.
Ну что ж, это здорово, потому что наряду вот с вашими постоянными поклонниками, которые с нетерпением ждут ваших концертов в Петербурге, возможно, кто-то придет и впервые не только на ваш концерт, но и в знаменитый зал, малый зал филармонии, дом Энгельгартов. И для них как раз вот такая доступная уху программа будет настоящим подарком, потому что, конечно, если ты с чего-то начинаешь, лучше начать с музыки более понятной, нежели уже с каких-то изысков.
Отчасти да, отчасти это и так. Другое дело, что вот мы даже вот с этими московскими концертами, о которых я сегодня упоминал, оказались тоже в такой ситуации, когда дилемма. Вот есть друзья наши, достаточно близкие друзья, и, может быть, просто друзья, или какие-то солидные люди, которые привыкли ходить на наши концерты и, ну, ждут от нас приглашения. Мы столкнулись с этой дилеммой, вообще приглашать ли кого-либо, потому что на концерте известно, но если ты приглашаешь, а вроде как человек, может быть, действительно опасается за свое здоровье, за многое другое, да, а вроде как пригласить, и вроде, так сказать, есть какой-то, да, внутренний обязатель, поэтому мы даже не знаем, как бы приглашать ли именно вот наших друзей или просто ждать, кто из них сам откликнется и придет.
Я уже откликнулась и обязательно приду.
Екатерина, спасибо огромное. Это очень приятно. Мы будем вас ждать.
Ой, взаимно.
И настраиваться вот на лучшее.
Максим, вы уже третий раз в нашем диалоге упомянули имя Галина. Для тех, кто знает вашу творческую личную жизнь, это комментировать не надо. Но а для кого-то давайте все-таки объясним, что же это за загадочная женщина.
Это пианистка, заслуженная артистка России, лауреат всяких там премий и так далее, и солистка, ансамблистка. А главное, что это моя прекрасная половина Галина Петрова.
Вот любимая половина.
Мы на сцене скоро уже 30 лет, как вместе.
Потрясающе.
Очень много сыграно вместе, очень много прочувствовано вместе, и очень много стран объезжено вместе. Но, несмотря ни на какие поездки, мы всегда стремимся в родной любимый Петербург, к замечательной нашей любимой публике, в зал Энгельгарта. Так что сами с нетерпением ждем и надеемся, что этому концерту не помешают никакие прочие обстоятельства.
Ой, не нужно надеяться, нужно его уже перенести в данный момент и повторять как мантру. Концерт уже идет. Все хорошо. И публики в зале столько, сколько разрешено на сегодняшний день. То есть полный пол зала, например, вот скажем так. А, кстати, вот действительно вы уже 3 десятка лет выступаете с Галиной вместе, покорили многочисленные концертные площадки мира, всегда вместе на сцене и в жизни. А вот Галина ведь и соло поигрывает достаточно часто и даже записывает диски.
Да, кстати говоря, вот очень приятно, что сейчас скоро выходит Галин диск, который она записала именно вот в эти месяцы, пока был вот этот передых между карантинами или там бывшим, или предстоящим, я уж не знаю, как правильно сказать.
Волнами первый и второй.
Да. Вот она успела, мы попали в первую историческую студию, ну, кто знает, это ГДРЗ на Малой Никитской.
Ой, знаменитое место.
Потом, да, дом звукозаписи, вот это главный. Потом это был канал «Культура», был канал.
Не могу вспомнить, как эта улица называлась до возвращения.
Но она когда-то называлась это Качалова, сейчас это Малая Никитская по-прежнему. Ну, собственно, самый вот этот центр недалеко от консерватории.
Да вообще в нескольких минутах ходьбы.
Самое главное, что там до сих пор живет, так сказать, оркестр Федосеева, оркестр Башмет. Это, то есть эта студия является их же репетиционной базой. Все эти студии были опечатаны до начала августа. И вот когда их распечатали, туда хлынули вот эти оба коллектива, и мы успели туда проникнуть тоже, так сказать, по времени, чтобы взять несколько смен. И вот Галя записала диск, который сейчас монтируется и выйдет. Бах, Шуберт, Шуман. Вот. Так что, да, она время не теряла в это время.
Ну что ж, замечательно, что вот именно потому, что гастрольная концертная жизнь встала на некую временную паузу, появилась возможность как следует позаниматься и записать диск. Ну что ж, будем надеяться, что мы скоро замечательную Галину Петрову еще услышим и соло, но потому что все в нашей жизни проходит, пройдет когда-нибудь, и вот эта эпидемия, от которой мы действительно все очень устали, но тем не менее жизнь-то продолжается. И скажите, Максим, что-то в планах еще стоит? Я сейчас не говорю вот о зарубежных гастролях, потому что это вообще сейчас совершенно непонятная тема, но хотя бы в контексте России или, если еще более сузить географию, то в локации Москвы.
Ну, что я могу сказать, Екатерина? Конечно же, очень многое отменилось за весну, лето. Я даже не хочу перечислять, сказать, потому что это очень для всех, для нас, сказать, для музыкантов, болезненная, сказать, такая была ситуация, когда то, что планируется, может быть, годами-годами, и все как бы к этому готовишься, а все это одно за другим все отменяется. Вот в сентябре, например, прошел уже 12-й фестиваль «Музыка Максима». Это мой камерный фестиваль фестиваль в Загребе, традиционно уже 12-й, но нас таки туда не выпустили.
В итоге вот. Вы в формате онлайн выступали?
Нет, он все-таки был проведен. Там у них было все в порядке. В Хорватии музыканты, туда подъехали музыканты из соседних стран.
А вот. Вы выступали вот в формате дистанционном?
Нет, мы приняли решение такое, что, естественно, раз мы не можем, значит, мы не можем на фестивале быть, и фестиваль был без нас.
Просто понятно.
Было действительно наше приветствие и по телевидению, и в печати, так сказать, и так далее. Но мы благополучно наблюдали это из дома, из Москвы. Я говорю просто даже вот так, о таких вещах. Поэтому, конечно, сейчас многое запланировано, еще не, что-то не успело отмениться. Но вот уже Прибалтика один раз отменилась, второй раз отменилась. Ждем, подменит ли она сейчас вот в конце зимы.
Вот там, нас... к сожалению, сейчас такая тяжелая ситуация и в Литве, и в Латвии. Вообще все закрыто.
Уже один Казахстан отменился, второй Казахстан отменился, Астана там. Вот ждем, отменится ли, например, в январе Алма-Ата или нет. То же самое. Но вот что-то запланировано, конечно, и в России, и там и в городах, там, как Волгоград, вот тоже у меня вот предстоит с концертом Паганини и многое другое. Но, видите, что-то отменяется, что-то... Вот сейчас успели сыграть, это уже хорошо. Так что будем надеяться на лучшее. Во всяком случае, дома творческий профессиональный процесс идет. И вот наш сын Петр Скрипач уже успел кое-куда тоже слетать, где-то что-то поиграть, где-то что-то записать. Но, видите, сейчас тоже вот на неопределенность в этом смысле. Но это не значит, что мы теряем время, мы осваиваем новый репертуар, мы занимаемся. Уже не говоря о том, что действительно есть Skype и другие платформы, и идут какие-то все-таки занятия. Я опять же говорю, это ни в коем случае не заменяет личных встреч с инструментом в руках, да, но так или иначе это тоже большое подспорье и студентам, и все, вот, выходят иногда студенты из разных стран, не скрою, с просьбой там послушать, там, сказать, проконсультировать и так далее. Такое бывает, и коллеги иногда обращаются, так что это все-таки тоже какой-то, так сказать, невидимость, но все-таки какое-то виртуальное, но общение профессиональное. Во всяком случае, можно с той стороны, человек, молодой музыкант, стоит с инструментом и играет. Ты здесь тоже и на другом конце линии стоишь с инструментом и что-то показываешь. И, в общем, все-таки какой-то процесс идет. Вот так.
Ну что ж, к сожалению, жизнь диктует какие-то свои условия для выживания, но, как мы уже сказали в самом начале нашей беседы, конечно, одно другого не заменит, но это лучше, чем ничего. И, с другой стороны, мы очень многому научились, потому что действительно такого количества и мастер-классов, и выступлений, и занятий с учениками в режиме онлайн никогда не происходило. Но теперь, когда все вернется в свое привычное русло, это все равно произойдет. Неизвестно когда, но произойдет. Вот будут существовать две эти реальности в параллели, взаимно друг друга дополняя, что, опять же, для музыки весьма хорошо. Пускай вот обе эти тенденции развиваются.
Ну да, 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 безусловно. Тут двух мнений сейчас уже и быть не может, наверное.
Максим, возможно, кто-то слушал нас не с самого начала. Давайте пригласим всех петербуржцев на ваш ближайший концерт.
21 ноября, 19 часов, малый зал, зал Энгельгарта. Петербургской филармонии на Невском проспекте, напротив Казанского собора. Максим Федотов, Галина Петрова с программой Тартини, Бетховен, Барток, Грик и так далее.
Максим, спасибо за столь интересную, столь содержательную, искреннюю беседу. Всегда рады вам. Очень надеемся, что в ближайшем обозримом будущем мы пообщаемся уже в студии, а не по скайпу. Удачи, творческих успехов.
С огромным
успехов.
Удовольствием, Ирина, ждем вас на концерте.
И спасибо. Здоровья.
Здоровья, да, здоровья и удачи.
Друзья, встретимся на концерте.